Сергей Лукьяненко. Квази. Глава первая. Дознание и наказание. Симпатичный был двор. Чистенький и ухоженный. Новенькая детская площадка с мягким покрытием под горками и качелями, клумбы с обилием цветов, декоративный прудик, скамейки под старыми зелеными деревьями, в углу двора оборудовано место для курения, пластиковая будка, закрытая с трех сторон от ветра. Неужели жильцы впрямь ходят туда курить с балконов и подъездов, особенно зимой? Да не поверю. Но по всему выходило, жить в доме с таким двором должны добрые, веселые люди. На площадке с качелями должна звонко галдеть детвора, на лавочках судачить о своем вечном старике, а посреди двора сидеть, умываясь, толстая рыжая кошка. Ну, ладно, не обязательно рыжая, пусть будет черная. «Звук был нехороший», — сказала консьержка. «Нехороший это какой?» — уточнил я.
«Уэу-уэу!»
Консьержка вздрогнула. Невысокая, крепко сбитая, такие не склонны к пустым истерикам. Да и возраста ей было за 40, и, судя по всему, она много чего повидала.
«Нет, не настолько нехороший», — сказала она. «Бум!»
«Бум?» Я посмотрел на нее с иронией.
Консьержка надула щеки и выдохнула. «Пух!»
Это и впрямь немного походило на выстрел. «Откуда слышали?» — спросил я.
«Из окна донеслось».
Консьержка показала вверх, на балкон третьего этажа. Балконная дверь была открыта.
«Я тут, у ограды...»
Она замялась.
«Курили», — кивнул я.
«Нам нельзя далеко от подъезда отходить», — стала оправдываться консьержка.
«Я тут стояла, тихо было, и вдруг... пух!»
Я поднялась. «Это профессора квартира». Что-то у нее дрогнуло в лице при этих словах. Ничего криминального, пожалуй. Либо интрижка, но вряд ли профессор будет крутить роман с немолодой и некрасивой прислугой. Либо просто неприязнь. К профессору? Нет, но как-то с ним связано. Ладно, отложим на потом. Не открывает?
Консьержка замотала головой. Не открывает.
А он на работу не уходил.
Жена ушла с утра, а он остался.
Ага, понятно. Жену профессора она не любит. Что ж, это бывает.
Жена ушла до бум-пух? Спросил я.
До. С явным сожалением признала консьержка. И кто там с ним еще остался?
Никого.
Версия у меня уже вырисовывалась. Очень неприятная версия. Итак, подозрительный звук вы услышали, я посмотрел на часы, 47 минут назад.
«Много», — вздохнула консьержка.
«Виктор Аристархович?» — уточнил я.
«Виктор Аристархович», — кивнула консьержка,
и лицо у нее стало совсем уж страдающим. «Квартира 24». Похоже, у консьержки уже сложилось свое мнение о произошедшем. А я привык доверять мнению таких женщин, что еще в лес за грибами и ягодами ездили. «Будьте внизу», — сказал я. «И, если что, позвоните». Она кивнула и спросила, «Может, дворника позвать?» «Позовите», — разрешил я, вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. «Этаж невысокий, обойдемся без лифта, зато проверим обстановку». Подъезд был хороший, как и дом. «Все чисто». На подоконниках цветы, никакой грязи, никаких окурков и граффити на стенах. Живут приличные люди и детей хорошо воспитывают. Хотя нет, вот одна, пусть и закрашенная, но хорошо проступающая надпись на стене. «Квази-мрази». С содержанием я был согласен, но все-таки портить стены нехорошо. Дверь 24-й квартиры тоже была приятной. Металлическая, конечно, но облицованная снаружи деревянным шпоном. Два замка, глазок, все как положено. Если честно, то у меня уже было достаточно информации, чтобы вызвать команду зачистки. Но то, что случится после ее приезда, меня не устраивало. Я снял с пояса рацию. «Денис Симонов, дознаватель смертных дел. Нахожусь на вызове. Адрес: Последний переулок, дом 2, 24-я квартира. Мне кажется, что я слышу слабые стоны и призывы о помощи», — громко сообщил я, прижав тангенту. «Принимаю меры по проникновению в квартиру». Прежде чем опомнившийся диспетчер успел что-то сказать, я вернул рацию на пояс и достал пистолет. Нет ничего нелепее, чем пытаться выбить пулей замок. Результатом может стать то, что дверь намертво заклинит, или то, что пуля отрикошетит тебе в голову. Но выбора у меня... Я секунду всматривался в дверь, потом толкнул ее стволом. Дверь плавно открылась. Она была не заперта, просто аккуратно притворена. Повезло. Очень интеллигентный был человек Виктор Аристархович. Оставить дверь открытой, когда собираешься застрелиться — это очень-очень культурный поступок. «Виктор Аристархович!» — на всякий случай крикнул я в полутемную квартиру. «У вас дверь открыта! Можно войти?» Тишина. Да, видно, консьержка все правильно услышала, а моя догадка верна. Я вошел, держа пистолет перед собой. Налево, направо. В прихожей чисто. Кстати, на самом деле очень чисто. Все на своих местах. То ли жена у профессора Чистюля, то ли хорошая домработница. Ставлю на домработницу. Из прихожей вело несколько дверей. Одна в туалет. Чисто. Другая по коридорчику в кухню. Тоже чисто, только пахнет горелым кофе. Электрическая плита была хорошей, отключилась сама. Но кофейник потемнел, и пластиковая ручка слегка оплавилась. Ну, теперь-то уж никаких сомнений. Из кухни шла вторая дверь в гостиную. Я осторожно заглянул туда. Шторы задернуты, полумрак. Но чисто. Поворачиваясь налево-направо и прислушиваясь, я двинул через гостиную. Беззвучно работал телевизор на новостном канале. Дверь в коридор, еще один туалет, чисто. Дверь в спальню, чисто. Маленький холл, оттуда дверь в прихожую и еще две двери. Какая затейливая планировка. Можно кругами бегать, в казаки-разбойники играть. Ненавижу такие квартиры. Дверь, еще одна спальня. Детская? Нет, взрослая. Супруги предпочитали ночевать в разных спальнях? Тоже мне аристократы хреновы. Ну и последняя дверь. Еще не открыв ее, я почувствовал запах. Слабый смешанный запах пороха, крови и чего-то остро-пряного. Очень хорошо знакомый мне запах. Я перебросил пистолет в левую руку, правой вытащил из ножен мачете и толкнул дверь ногой. Тут было посветлее, но кровью и дерьмом воняло чудовищно. Профессор Виктор Аристархович стоял у раскрытой двери на балкон рядом с внушительным, но опрокинутым креслом, слегка пошатываясь и подергивая склоненной на плечо головой. У всех у них головы поначалу держатся неустойчиво, что прямо-таки намекает и провоцирует. Одет профессор был простецки: старые мятые штаны и синяя клетчатая рубашка, на спине порванная и темная от крови. При моем появлении профессор начал медленно поворачиваться. «Что ж ты в сердце себе стрелял, дурик?» — приближаясь к нему, сказал я. «В башку надо было. И мне работы меньше, и сам бы не мучился». Профессор, конечно же, не ответил. Если он и мучился, то сейчас никаких эмоций на бледном сером лице не осталось. Ну, кроме голода, конечно. Запавшие мутные глаза сфокусировались на мне, окровавленный рот жадно оскалился. Я почему-то представлял Виктора Аристарховича пожилым, но он умер совсем молодым, не больше 40. Увидев меня, профессор негромко застонал и попытался пройти прямо сквозь стол. Стол был крепкий, массивный, с кожаной столешницей и тяжеленными тумбами по бокам. Разумеется, профессор пройти не смог, но продолжал упорно топтаться на месте, протянув ко мне руки. Поначалу они тупы, как дерево. «Ничего не поделаешь, ты на меня напал, я вынужден был защищаться», сообщил я, поднимая пистолет. Что-то меня тревожило, что-то здесь не так. Тоскливо взвыл профессор, будто его мертвый мозг был способен сообразить, что приближается настоящая и окончательная смерть. Окровавленный рот раскрылся еще шире. «Окровавленный!» Я рванулся влево, разворачиваясь и гадая, что в меня сейчас вцепится, пальцы или зубы. Но пока все было в порядке. Второй действительно оказался тут. Пожеванный, истерзанный, окровавленный мужчина лет 30, мой ровесник. Горло у него было перегрызено, рубашка порвана и живот поеден. Мужчина ворочался в луже темной крови, сучил ногами, елозил по скользкому паркету руками и неотрывно следил за мной. Потом его рот с томительной неизбежностью открылся, и мужчина провыл. Вовремя я вошел. Он только собирался вставать. Так что же получается? Профессор был не один. Выстрел пришелся ему в сердце, а вот и пистолет на полу, в крови. Какая-то ерунда получается. Убийца застрелил профессора и стал дожидаться, пока тот восстанет и загрызет его. Кажется, случалось когда-то где-то что-то подобное на почве страсти. «Теперь уж совсем без вариантов», — сообщил я профессору, подходя ближе к столу. Виктор Аристархович засуетился, опустил одну руку и принялся скрести ею о столешницу, будто подгребая ко мне. Я размахнулся и одним ударом мачете снес ему голову. Повернулся и направился к мужчине, уже вставшему на четвереньки. «Очень удобно, если честно».
«Уау!» —
протянул мужчина. Я примерился и отрубил голову и ему. Вот и все. Мир стал чище. Хотя уборку в кабинете придется делать капитальную. Хорошо, что ковров нет. Я спрятал пистолет и снова взял рацию. Она уже вторую минуту вибрировала на поясе. И услышал шорох за спиной. Их тут что, трое было? От растерянности я словно затормозил, повернулся плавно и неспешно. В балконных дверях стоял, разглядывая учиненное мной побоище, грузный немолодой мужчина в мятом старомодном костюме. Вначале, глядя против света, я принял его за человека, а потом увидел голубовато-серую кожу. Это был Квази. Это был чертов Квази. Мгновение мы смотрели друг на друга. Потом все понеслось очень быстро, как оно и бывает в таких случаях. Я выпустил рацию и схватился за рукоять пистолета. Квази перепрыгнул через стол, одной рукой схватил меня за запястье правой руки с мачете, другой рукой за левое запястье, не давая вытащить пистолет. Мы молча боролись. Он был силен, как и положено их породе, но я был слишком зол и напуган, чтобы уступить. Головой я изо всей силы ударил его в лицо, одновременно коленом в пах. Квази отпрянул, долю секунды колебался, а потом бросился к балконной двери. Я, упав на одно колено, выпустил две пули ему в спину, но, нажимая на спуск, уже понимал, что промажу. А Квази, не оборачиваясь, перемахнул через перила и полетел вниз. Когда я выскочил на балкон, Квази как раз выбегал со двора. Его грузная фигура мелькнула и исчезла за углом соседнего дома. Мне хватило ума не стрелять, ну и, конечно же, не прыгать. Я не Квази, чтобы, шутя, сигать с 10-метровой высоты. Я посмотрел вниз, там ли консьержка, но ее у подъезда не оказалось. Проклятье! «Гражданин следователь!» — донеслось от дверей квартиры. «Гражданин следователь, у вас все в порядке?»
«Я не следователь, я дознаватель», — пряча пистолет в кобуру, откликнулся я. «Все в порядке».
Вернувшись к тому месту, откуда я стрелял в Квази, я прикинул угол. Все было в порядке. Пули ушли в небо, они улетели в окна соседних домов.
Благослови, Господи, низкую застройку в центре и вколоченные в подкорку рефлексы.
«Виктор Аристархович!» — тоскливо воскликнула консьержка, оказавшись в дверях кабинета. «Ах, Виктор Аристархович, как же вы так? Зачем же вы так?»
Я покосился на нее и понял, что она совершенно искренна. За ее спиной маячил дворник, молодой таджик с лопатой в руках. Лопата была штыковая, хорошо наточенная, и я кивнул таджику с одобрением.
«Вы не видели этого? Второго?»
Я катнул голову носком ботинка.
«Нет!» — консьержка замотала головой. «Нет, нет, он не входил!»
Вот как супруга профессора вышла, я все время на месте была. Никто не входил.
«У вас же есть камера в подъезде?» — уточнил я.
«Не волнуйтесь. Посмотрим, как и что».
«Я его видел», — сказал таджик, сглатывая.
Русский язык у него был чистый. Видимо, парень вырос уже в Москве.
«Он рано-рано через двор проходил, я мусорные баки вывозил».
Я снова посмотрел на консьержку.
«Я с семи на смену заступила», — поспешно сказала она. «А ночью сегодня не было сменщицы, но дверь подъезда закрыта. Разве что впустил кто из жильцов».
«Вас никто ни в чем не обвиняет», — сказал я. «Разберемся. А пока покиньте место происшествия». После того, как консьержка и дворник, все еще несший лопату наперевес, вышли, я позволил себе снова взять рацию. «Полицейский участок у нас маленький, потому что мы расположены в центре. Конечно, тут тоже живут люди, да и офисов, магазинов вокруг полно, но все-таки с окраинными спальными районами не сравнить. Работы меньше, персонала, соответственно, тоже, да и те, кто есть, занимаются большей частью ворами и мошенниками. Зато дознаватель по смертным делам один. Это я».